Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рисоположения в Леонове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в студии, к нашей большой радости, отец Андрей. И часто с вами говорят и наши коллеги, и мы говорили как с библеистом, как с преподавателем Московской духовной семинарии Академии. А сегодня хотим с вами поговорить у вас. В этой рубрике мы с Кирой спрашиваем священников об их пути к вере, в вере и о принятии священства, о том, как вот этот путь выстраивания отношений с Богом завершился таким вот, может быть, высшим для мужчины вообще из возможных этапов, это вот предстояние ему алтаря.
Отец Андрей, вы профессионально занимались восточными единоборствами. Решительно собирались поступать в медицинский университет и в итоге стали священником. Как
вы дошли до жизни такой?
Профессионально я, конечно, не занимался восточным единоборством. Я занимался ровно, скажем так, в той степени, в какой это было, ну, скажем, веяние времени. Того. Нет, я занимался очень искренне и, в общем-то, с максимальной отдачей. Вот, и, например, я, в общем-то, помню прекрасно, что я тренировался ежедневно, ну, где-то, ну, 3 часа это минимум, вот, так ежедневно, и 3, 4, 5 часов.
Ну, это профессиональное занятие.
Нет, профессионально имеется в виду, когда человек, скажем так, ходит в какие-то ассоциации,
ну, да,
зарабатывает на этом деньги, это просто было такое, действительно, юношеское увлечение, которое для меня тогда было смыслом жизни. Вот. Прежде всего для себя. Не могу сказать, что я чего-то достиг в этом, да. Вот. Но лично для меня это было очень важно, это была как бы очень важная часть
меня.
А какие
это были единоборства? Они же много разных бывают.
Я занимался, и была такая, скажем так, тогда возникали множество всяких школ разного качества, вот, и я занимался китайскими боевыми искусствами. Вот, тоже какой-то путь в этом прошел, пытаясь разобраться, что к чему, где фейк, где маркетинг, а где действительно что-то подлинное. Ну, кто в этом более-менее разбирается, они как бы поймут. Uh-huh. Вот. Ну, так вот. Так что, ну, самое как бы для меня, пожалуй, важное, что для меня это стало таким этапом именно, как я думаю, именно духовного опыта. Вот, особенно на контрасте с христианством.
Вот. А вот расскажите об этом подробнее.
Ну, я...
Что за контраст?
Я принял крещение в 13 лет. Вот. Нельзя сказать, что прямо по своему горячему желанию. Это был 1990 год. Тогда все шли креститься. Вот. И я об этом неоднократно рассказывал, как моя мама сказала мне, что я должен пойти тоже покреститься. Ну вот, я сказал, что я не хочу, но мама был такой аргумент железный, что я тебя уже записала. Вот я почему-то решил, что раз уж, ну, записали, как-то неудобно.
Назвали груздем,
полезай в кузов. Да, не прийти, да, что я какие-то нарушу правила там или еще что-то. Вот. Я покрестился, но, конечно, это не был именно сознательный выбор как бы христианской веры, хотя я помню прекрасно, что почему-то за 2 недели до крещения, просто по какому-то внутреннему какому-то наитию, я как-то вообще стал очень сильно за собой следить в плане поведения и исполнения заповедей. Вот просто это было какое-то внутреннее чувство, что почему-то я должен вот так поступить. Вот. А уже после крещения у меня в памяти осталось только, как священник нам рассказывал во время таинства крещения, объяснил нам смысл православного перстосложения, что вот Святая Троица, два естества Иисуса Христа, вот это я запомнил на всю жизнь. Ну, а остальное, что запомнилось, это то, что было невероятное количество народу, крестились младенцы, дети, женщины, мужчины, было мрачновато, душно, шумно, никакой мистической благоговейной обстановки, более того, что какой-то из родителей пришел не в не очень трезвом виде, священник пытался его прогнать, начался просто целый скандал. То есть я к чему веду? К тому, что если вот так вот подойти внешне, да, то человек, один раз побывавший на таком крещении, он просто потом бы с ужасом вышел и сказал, что больше я в церковь, да не ногой. Угу. Вот, где здесь Дух Святой, где здесь Господь, где здесь вообще что-то духовное, мистическое, это просто не пойми что, что-то с чем-то, да? Но, тем не менее, будучи 13-летним подростком, выйдя после крещения, я понял, что, ну, я тогда не мог это изложить в богословских терминах соответствующих, но я понял, что что-то со мной произошло, и как я для себя это определил, обновление. Я понял, что что-то изменилось, чего я сам еще сам для себя сформулировать не могу. При том, что никаких, как бы, подводящих моментов к этому не было. То есть мне никто не рассказал, что такое крещение, для чего оно принимается, что такое христианская вера. Да и сама обстановка, она не то, что не располагала к духовности, она прямо ей противоречила. Я думаю, что многие имеют подобного рода опыт, кто крестился в 90-е годы.
А так, а дальше вот все-таки тот духовный опыт, ну, который был приобретен там через погружение в восточное единоборство. Там же все это очень близко, насколько я понимаю.
Знаете, я сначала занимался борьбой, и я просто очень сильно повредил ногу, хотя это мелочь, это был всего лишь навсего большой палец правой ноги, извините за такие подробности, вот, но он у меня, боль в нем не проходила в течение где-то лет 8. Вот. А понимаете, что это опорная нога для всех действий, бросков, передвижений, когда что иногда, что лучше там, не знаю, там, борцу там, или кому-то быть без рук, чем без ног. Поэтому тут это прервало какие-то мои занятия, вот, и как-то я переключился на именно восточное единоборство. Но это не так важно на самом деле. Важно то, что наш тренер, он в какой-то момент сказал: вы знаете, я знаю, ребята, что вы крещеные, поэтому я от вас не могу скрыть правду. А правда заключалась в том, что наш тренер, вот его звали Андрей, он прочитал книгу православного священника, кажется, это был отец Алексей Мороз, «Люди и демоны. Об образах искушения современного человека падшими духами».
Зловещее название.
Да, да, но она такая, на самом деле, сейчас бы я бы и вряд ли кому-то рекомендовал читать, это такая была такая, ну, жесткая книга, да, жесткая книга, но, тем не менее, в ней было очень убедительно показано, что различного рода духовные практики, которыми занимаются россияне, будь то экстрасенсорика, различного рода там медитации и так далее и тому подобное, вот, что вот смотрите, ну, вывод такой, с христианством это расходится кардинально. И нам тренер как бы сказал: ну, вы же крещенные, а вот есть такая точка зрения, что это вещи несовместимые. Как быть?
Так.
Да, и мы говорим: а к нам как быть, лауши, сифу, как нам быть? Это немножко утрирую, да, но вот примерно так это было. Вот. Он говорит: ну как? Говорит: ну, езжайте в монастырь к монахам и возьмите их благословение.
Какой продвинутый тренер оказался.
Честный просто, честный, да, нормальный человек.
Вот. Вы поехали?
Ехали.
Разобрались?
Поехали.
В совместимости?
Ну, куда ехать? Конечно, в Троице-Сергиеву Лавру. Поехали мы с друзьями в Троице-Сергиеву Лавру. Думаем, надо подойти к монаху. Значит, попытались подойти к одному монаху. Он от нас, значит, быстрыми шагами куда-то ушел. Не стал даже с нами разговаривать. Второй монах, к которому мы обратились с этим вопросом, вот мы занимаемся там так и так, что нам делать? Вот, на нас посмотрел угрюмый, сказал: а вы что, воины, что ли? Мы переглянулись, сказали: нет, мы не воины. Ну, зачем тогда вам это надо? И тоже пошел
тоже
во своя
позиция.
Си. Да. Ну, ладно, что же делать? Вот, мы решили делать что-то полезное для монастыря. Вот, а там рядом с монастырем восстанавливались два храма. Вот, Параскева Пятница и, кажется, храм, по-моему, введение в храм Пресвятой Богородицы. Оттуда их освобождали от мусора, ну, готовили к богослужениям. Ну, мы подошли и сказали: ну, можно мы тоже этим, ну, поможем. Вот. Ну, Целый день мы провели вот, в занятиях по уборке этих храмов. Как я помню, мне почему-то доверили штробить.
Ну почему вы вообще на это пошли? Монахи
убежали от вас? А вот интересно, я не просто здесь, скажем так, да, вот, ну, это не то, что там какие-то просто интересные истории, да?
Нет, конечно, безусловно, что тогда вами руководило?
Да, я не знаю, ну просто мы приехали, хотели делать что-то полезное. Но раз уж монахи не стали с нами разговаривать, да, то он уж, по крайней мере,
как-то... Не зря съездить.
Ну что-то доброе надо было сделать.
То есть была какая-то потребность все-таки, не только...
Мы поели консервов, которые с собой взяли, да, вот, и пошли помогать. Вот, ну, нужно понимать, что все-таки 90-е годы, я, по крайней мере, ну, в среде как бы моих друзей, это время такое очень идеалистическое, да, когда все хотели что-то делать, чем-то заниматься, духовно совершенствоваться, при том, что это духовное совершенство, ну, конечно, была полная такая эклектика, синкретизм, да, это вот все и ко всему, открытость ко всему, вот, без различия там духов, скажем так, да, вот, и... Да, и в конце рабочего дня тот человек, который руководил этими работами, говорит: я смотрю, вы школьники, ну, давайте я для вас подготовил историческую справку о монастыре, ну, чтобы вы там в школе рассказали, доклад какой-то сделали, как вы съездили, ну, хорошо. Вот, и потом, после вот нашей беседы, все закончилось тем, что нас спросили: а вы что вы вообще здесь делаете? И мы этому человеку, мирянину, изложили свою позицию, почему мы приехали. Да, говорит, у нас повел к монахам.
Так.
Вот, которые, вот, в отличие от тех, кого мы встретили днем, они нас просто напоили чаем, поговорили, но самое, что интересное, что обсуждать с нами эти вопросы не стали. Как-то они, как говорится, с них соскочили. Ну, хихи-ха-ха, там, если будете там нас защищать, приезжать, вот, то, значит, занимайтесь на здоровье. Это ладно, но тем не менее, с этого момента я начал к этому просто относиться сознательно и стал действительно пытаться в этом разобраться. Вот. И я стал приходить к выводу, что действительно это не просто слова каких-то узколобых ограниченных людей о несовместимости духовных практик восточных, вот, с христианством, а что, ну, это есть некая объективная основа. Самое, что интересное, что у меня были друзья, которые, услышав от нашего знакомого священника, что вот это бесовщина, это я слово как бы употребляю, как это было сказано, они как бы сразу от этого отошли. Вот. Но я не мог как-то с этим смириться, вот. И я даже вступал в споры, вот, к тому времени появился духовник, да, я вступал с ним в споры, а этот духовник, он до сих пор является моим духовником, то есть вот как-то с тех пор до нынешнего времени не менялся, вот, и я аргументированно пытался объяснить, что вот на самом деле все это хорошо и правильно, вот, но я не сказал, мне не особо возражали, почему, потому что возражения были такие достаточно прямолинейные и с логической точки зрения неубедительные, вот. Ну, просто вот это нетрадиционно, это неправильно, это и так далее и тому подобное. То есть, но что интересно, вот я помню свое внутреннее ощущение, вот при том, что, скажем так, как я думал, у меня были более весомые аргументы, тем не менее, у меня было ясное внутреннее ощущение, что вот этот человек прав, а я не прав.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рязоположения в Леонове, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ну а где все-таки случился перевес в сторону, скажем так, православия?
Получилось интересно, что я стал читать утренние и вечерние молитвы. Ну, как это вот любой пришедший к вере человек, неофит, да, что он начинает делать? Исповедоваться, причащаться, читать молитвы. И я стал очень резко ощущать какой-то вот внутренний контраст духовный. Вот приходишь в зал на тренировку, это одно, приходишь вечером, читаешь молитвы перед сном, совсем другое. Как будто ты из одного космоса в другой попадаешь, из одной галактики в другую, и как-то от этого, ну, непонятно. Ты чувствуешь, что как бы внутри тебя это как бы оно не совмещается. Хотя, я говорю, я настроен был очень как бы так примирительно. И даже для себя какие-то внутренние концепции придумывал, которые все это прекрасно соединяли. А вот некий внутренний опыт показывал другое. И я вот это, я прямо скажу, это внутреннее вот такого раздвоения, да, я не смог с ним дальше жить. И я помню, что я, по-моему, на Новый год не пошел на тренировку. Да, вот на Новый год тоже может быть, 1 января тоже может быть тренировка. Тренировка Новый год не отменяет. Вот, я не пошел и уже не пошел никогда.
Какой-то резкий был такой.
Нет, это, вы знаете, вот этот период внутреннего, выбор, скажем так, колебания боем, он продолжался где-то год. Год.
Мы однажды с вами в одном разговоре тоже, в одной из программ, в разговоре о вере, говорили о том, как вот человек приходит к вере вообще, как он в ней дальше двигается. И вы такую мысль высказали, что человек чувствует, что в нем есть то, что в христианстве называется грехами, но это не какие-то такие внешние вещи, которые вроде как и так понятны. Там не воровать, не лгать, там, не обманывать, там, не завидовать. А какие-то вещи, которые вроде как по отношению к другому никакого вреда ему не причиняют.
Да.
Там, я сейчас не буду примеров приводить, но вот вроде как я там ничего плохого другому не делаю. А внутренне все равно переживаю это как какую-то неправду. Вот вам это уже тогда было важно? Как вы к этому ощущению, еще не то слово, как
знаете,
вы к этому осознанию
я
пришли?
Я прекрасно как бы помню и как бы свою жизнь до крещения. Ко мне ощущение того, что грех – это грех, пришло до того, как я узнал и где-то прочитал, что это грех.
А как, вот... как вы это восприняли? Как вы с этим знанием дальше стали жить? Это же, в принципе, такое тяжелое открытие, может быть.
Ну, как бы не сразу как бы осознавалось. Вот, да, то есть ты понимаешь, что да, вот ты что-то сделал, да, и чувствуешь какое-то опустошение, что-то ты потерял. Ты же, знания-то нету, ни священного писания, ни веры. То есть ты просто живешь один на один со своими внутренними психологическими переживаниями. Вот. Поэтому для меня это очень важный момент, что это как-то не парадоксально, ощущение зла и греха, да, что это именно зло и грех, оно вот проявило себя каким-то таким образом странным, вот, еще как бы до того, как были прочитаны там 10 заповедей, например.
Ну, да. Вот смотрите, это ведь может вести и к какому-то отчаянию, к депрессии, к очень гнетущему состоянию, что вот во мне зло. Насколько для вас приход к вере...
Ну, компенсировалось все-таки, извините, да, что перебиваю, свойственным для молодого возраста, подросткового, ну, общей такой жизнерадостностью, да. Ну да, есть, конечно, проблемы, есть неприятные моменты, да, как бы, но не только же это есть, да.
Но в целом вот. Все ок, как
да,
говорят.
В целом все ок, хотя, вот, как бы на ус постепенно я как бы это мотал.
Отец Андрей, а осталось вот это ощущение...
Да, осталось. Но просто я почему говорю про ранний период? Потому что сейчас мне могут сказать, ну, конечно, вы же прочитали там святых отцов, там да, все, да, вас да. Христианская литература воспитала четкое чувство вины, вот, поэтому...
А что тогда делать? Вот ты живешь в мирном состоянии духа, и вдруг что-то ты, ну, что-то происходит, ты поступаешь неправильно, согрешаешь, и чувствуешь, что благодать как будто отошла. Что делать в этом случае? Каяться до упора, пока она не вернется, или уже ждать исповеди и причастия?
Да, это такой момент, он, ну, больше уже касается такой пасторской практики.
Да-да, но просто да? Я почему спрашиваю, тут же вот. Тоже можно уйти в концентрацию только на своих грехах.
Да, это такая ловушка. Вот. Человек, он как бы согрешив, не может нормально там жить, что-то делать, да, пока там не пойдет, не поисповедуется, да. Да, то есть это, ну, для, как я думаю, это такая разновидность как бы невроза, которая паразитирует на, в общем-то, здравых человеческих чувствах, в данном случае, там, совести, да, там, и так далее. То есть у добрых вещей есть тоже свои побочные эффекты. Вот, потому что, в принципе, отцы как нас настраивают, ты покаялся, ты согрешил, тут же каясь, прямо вот в эту же секунду, как ты это понял, измени как бы свою жизнь, не поддавайся отчаянию, потому что отчаяние – это второе падение, это такой контрольный выстрел, на самом деле, со стороны дьявола, да, потому что, как бы, дьявол соблазняет человека, а потом вот добивает, и как добить? Внушить, что теперь вот…
Все.
Ну, все, да. Как бы, то есть до греха все наоборот, Бог тебя простит, не бойся, вот, а уже после греха все, ну, как-то с таким с такой рожей теперь пойдешь там, к Богу.
Просто даже привычное для нас, для всех осуждение, да, которое мы иногда благочестиво называем обсуждением или еще как-то, оно очень сильно лишает мира, я поэтому и спрашиваю. А осуждением сейчас до такой степени мы все насквозь просто, мне кажется, как это слово назвать?
Да, что ж, пронизаны.
Пронизаны, да.
Лиза Андреевна, все-таки... Вот чтобы мы не концентрировались на том самом зле и грехе, поскольку мы говорим о вашем пути к вере и вере, у меня есть ощущение, что чтобы полностью двумя ногами стать вот на путь церковной жизни, вплоть до того, чтобы стать священником, мало одного переживания такого негативного, ну, то есть отталкивания от греха. Нужно какое-то позитивное наполнение. А к чему я иду? Вот что вас вело, как возникало желание служить церкви?
Ну, во-первых, я как бы, занимаясь восточным единоборством, в большей степени интересовался, конечно, философским содержанием. Вот. Я очень любил, у меня в то время очень любил книги Малявина, это был такой достаточно известный специалист вот в этой области, востоковед, да. Вот. Было все это очень интересно, но просто когда я начал читать святых отцов, вот я расскажу это на уровне просто внутренних ощущений. Вот я для меня это, подчеркиваю, это было, вот я чувствую, там есть мудрость. Но очень много тумана. Читаешь отцов, такое ощущение, что они знают, о чем говорят. Вот просто какая-то ясность, трезвость и, как это сказать, все-таки отсутствие какого-то измененного состояния. Я не имею в виду измененное состояние сознания в таком фармакологическом, скажем так, смысле, да, или каком-то еще. А вот именно пока на уровне логики, как бы на уровне мышления, вот, я понял, что, да, вот эти люди, которые ясно смотрят перед собой, вот, и насколько это можно для человека быть, стремиться к некой объективности, да, уходя от субъективности, восприятие там мира там и так далее, вот они наиболее объективны, вот как бы смотрят ясным, незапутанным взором. Опять-таки это внутренние ощущения, это к ним можно придраться, да, там и вот, но я говорю как есть.
Но при этом можно же читать святых отцов и наслаждаться этим чтением, вовсе не помышляя при этом, что называется, идти до конца, там, быть священником и так далее.
Я так полагаю, что здесь, поскольку я к вере пришел серьезно, то здесь сыграло такое, ну, естественное желание к цельности, целостности. Вот. И, ну, как вот рассуждает молодой человек, если я чем-то занимаюсь, значит, я должен этому посвятить свою жизнь. Вот когда я занимался единоборством, я мечтал, что этому посвящу именно как бы свою жизнь. Отчасти, кстати, интерес к медицине, он был связан именно с этим. Вот, медицине как таковой, это все как бы было вот одно, да, то есть для меня это был именно вот некий стержень.
Неким возможностям некий, тела человеческого, да?
Да, внутренний стержень, да, совершенно верно. Вот, это не просто было такое, знаете, приложение, я этим жил, вот именно вот, у меня это отними, и я не стану жить, вот такое было ощущение, да. Теперь на место этого пришло другое, но как бы вот этот сам посыл, что надо себя этому отдать, да, вот. Но сразу оговорюсь, что с точки зрения пастырского богословия, аскетики, он не совсем правильный. Ну, вот. Но тем не менее, да?
А почему?
Ну, потому что у нас одна, как бы, самоидентификация, может быть, у верующего человека. Это я христианин. А вот я священник не может быть смыслом жизни.
Так.
Это очень, как бы, распространенное заблуждение и очень серьезная ошибка.
Вот. Но вот об этом мы, кстати, в наших программах еще не говорили. Расскажите, да? Об этом, да.
Все очень просто.
Поворот.
Священство – это служение, которое принимает на себя человек. Вот. Могут быть разные жизненные обстоятельства, когда по тем или иным причинам ты, например, стал этого недостоин. По своему образу жизни, да, по своим каким-то, может, допущенным грехам. То есть грехи, например, после которых священник уже не может дальше продолжать свое служение. Вот. А вот если он, например, вот для него священство – это вот все, да, То есть ему как бы нравится сам этот образ жизни, само положение как бы в церкви, сама вот, ну, скажем так, вот эта субкультура, да, ну, не в плохом смысле этого слова, да, вот, он не представляет себя занимающимся чем-то иным, то это уже начинает противоречить вере. То есть ты уже не спасаешься, а погибаешь. Поэтому здесь нужно сделать выбор в пользу спасения, а не в пользу священства. Священство не во всякой ситуации для человека спасительно. Вот. То же самое, например, если человек справедливо или несправедливо, например, был лишен сана или запрещен в священнослужении. Если для человека священство – это все, с чем он связывает свою жизнь, что происходит с такими людьми? Они очень часто просто оставляют христианство как таковое и веру как таковую. Иногда даже становятся атеистами, да, потому что потеряно все. Но если твое как бы внутреннее ощущение, что я христианин, а священство это как бы, ну, не связано четко именно с самим собой, да, вот, это служение, которое принял на себя, но могут быть разные обстоятельства, вот, из-за которых оно может быть у меня отнято, справедливо или несправедливо. Поэтому я прежде всего христианин. Вот такая позиция, она как бы помогает оставаться, ну, скажем так, и священствовать, и заниматься пастырской деятельностью в правильном ключе.
В своих берегах.
Вот мы сейчас к этому вернемся после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в студии Светлого радио протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Мы говорим о пути отца Андрея к вере, в вере, о пути к священству. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».